Здравствуйте, это Будам с выпуском подкаста «Америчка», подкаст номер 504. Подкаст находится на сайте americhka.us. Сегодня я его вещаю из Америки без правительства. У нас так называемый шатдаун, правительство закрыто, никакие службы правительственные не действуют, скажем, не действуют национальные парки, не действуют службы социальной помощи, не действуют службы помощи ветеранам. Вот. И почему это произошло? Потому что бюджет на нужды правительства не был утвержден. А не был утвержден он потому, что Сенат не смог договориться. Сенат делится на две основные группы – демократы и республиканцы. И демократы как один дружными рядами сказали: «Нет, не разрешим бюджет». Почему? Потому что они хотят, чтобы совершенно не связанная с бюджетом проблема была решена. Они хотят разрешить один из иммиграционных вопросов здесь, в Америке. В частности, это вопрос так называемых Dreamers. Dreamers – это дети, которых нелегально родители ввезли в Штаты. Их довольно много, и демократы хотят сделать так, чтобы им разрешили легализоваться. Ну, ведь, собственно, не они принимали решение нелегально въехать в страну. Республиканцы во главе с Трампом этого не хотят. Казалось бы, не связанный вопрос, но демократы решили им воспользоваться, при этом они поют песни на всех углах, что республиканцы не думают о народе и не хотят сделать так, чтобы правительственные службы работали. Я думаю, они в конце концов договорятся, и что-то произойдет, правительство опять заработает, но наша страна особо не зависит от работы правительства. Ну, конечно, только наименее обеспеченные слои населения требуют это. Хотя не только, на самом деле. Любые национальные парки закрыты, в частности, Статуя Свободы. Народ подъехал, хотели посмотреть на нашу девушку, а им говорят: нет, ребята, туда нельзя, потому как не работает, закрыто. Вот. Что еще? Раз уж мы начали о всяческих политических делах, поговорим о здоровье. Не о моем здоровье, а о здоровье нашего президента, президента Дональда Трампа. Он сделал не так давно медицинское обследование, что показало, что он здоров и находится в прекрасной форме. Парень довольно высокий, у него рост 1,90 м или даже чуть больше. Вес у него 108 килограмм. Для человека, которому 71 год, это очень даже чудные результаты, я считаю. Причем самое интересное, что Трамп спортом не занимается и физкультуру не приветствует. Поэтому всем, кто ищет причины, почему не заниматься физкультурой, почему не ходить в тренажерный зал, вот вам отмазка. Говорите, что президент США считает, что это вредно. Этого должно быть достаточно для ваших оппонентов. Президент США Дональд Трамп считает, что организм человека – это как батарейка с определенным ресурсом. И лучше ее, как говорится, не теребонькать. Лучше ее не теребить и не тратить эти ресурсы. Он сам типа занимается спортом. Ну, типа занимается спортом означает, что он играет много в гольф. Но даже когда он находится на поле гольфа, он между вот этими холлс, между этими дырочками передвигается на вот этой машинке, которая ездит. Поэтому серьезным занятием спорта называть нельзя. Кстати, о гольфе. Тут уже, естественно, народ не знает, к чему придраться у Трампа, и посчитали, сколько дней за год при его президентстве он провел на поле с игрой в гольф. Получилось больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые. Ну, конечно, это опять очередная придирка, потому что такого работоспособного человека, как Трамп, мало кто знает. Он работает с утра до ночи очень-очень много часов. В частности, еще о здоровье. Трамп никогда не курил и не пил, и продолжает это успешно не делать, поэтому, может быть, он и здоров, чего я вам тоже и желаю. Но, конечно, иногда рюмочку анисовой не помешает, чтобы расслабиться. Это я говорю для тем, кому уже есть 18 лет, или когда там в вашей стране можно принимать алкогольные напитки. Следующее. Раз уж мы говорим о политике, отвечу на один вопрос, который я получил. Вопрос довольно-таки общий, но я попробую на него ответить. Какая основная разница или отличие в политической системе в России и в Штатах? Вопрос, как говорится, интересный. Я подумал, что вообще можно здесь сказать, и думаю, что ответить можно вот как. Считаю, что главное отличие в системах – это то, что в Штатах существует обратная связь. Есть некий правитель, которого поставили, есть народ, и правитель делает некие действия. Если народу это не нравится, очень легко народ это высказывает, то есть правительство и правитель получают обратную связь сразу же, довольно быстро и иногда в нелицеприятной форме. По моему мнению, в России обратная связь отсутствует. Есть правитель, который говорит народу, как надо. Ну, правители его, конечно, помощники. Они рассказывают народу, как надо. Также они объясняют людям, что это, что вы чудно живете, что мы идем семимильными шагами к прогрессу. И, в принципе, люди знают, как они живут. И даже если они чем-то недовольны, донести это обратно правителю довольно сложно. Я не говорю о текущем действующем правителе. Все правители до Путина, собственно, это проблема системы. Проблема системы. Вам сверху рассказывают, как надо, и вам сверху рассказывают, как вам прекрасно живется. И пока не изменится ситуация, пока в России не будет обратной связи, ожидать каких-то серьезных перемен к лучшему, я не говорю о бытовых вещах, в бытовом плане Россия, конечно, живет лучше, чем жила раньше, но в политической системе ожидать лучшего не приходится. Я знаю, что меня многие слушают, люди, которые работают программистами, для вас я приведу вот такую аналогию. Представьте себе, что вы разрабатываете какой-то софт для конкретного бизнеса, для банка, для страховой компании, для телефонной компании, для любой. И вот вы себе сидите у себя и думаете, ну, интересно, что надо будет юзерам, нашим пользователям. И это вы все программируете. И отдаете им ваши следующие новые версии вашей программы, не спрашивая их, вам нравится, вам не нравится и так далее. Как вы думаете, пройдет такая система? А, вот еще что. Иногда, правда, ваш начальник приезжает к юзерам, и вот юзер иногда скажет: «О, Иван Петрович, хорошо, что вы приехали. Вот посмотрите, видите, здесь кнопочка на экране находится, на окошке, внизу, в правом нижнем углу. Она здесь очень неудобна нам всем. Не могли бы вы сделать нам одолжение и переместить ее в верхний левый угол?» Правитель Иван Петрович, или как я его назвал, улыбнется в свои усы пшеничные и скажет: «Ну ладно, сделаю вам, ребята». Вернулся, сказал программистам, они передвинули кнопочку, все довольны, в прессе пишут, интернет гудит, правитель передвинул кнопочку. Нечто похожее я вижу и в отдельно взятых странах, когда правитель посещает, скажем, некий завод в каком-нибудь там Урюпинске, и женщина подходит к нему и говорит: «Вы знаете, у нас проблемы, заводская столовая очень плохо работает». Правитель говорит: «Как, плохо работает? Будет работать хорошо». Пишут об этом, естественно, в прессе. Через некоторое время столовая работает хорошо. Это примерно похоже на перенос кнопочки с одного угла окошка в другое. Ну, собственно, вот это минимальная обратная связь, которая бывает вот в таких странах. Вот, собственно, все, что я и хотел сказать по поводу основных политических различий. Еще хочу сказать в этой связи, а может и не в этой связи. У нас в правительстве существует сайт, называется он, как он называется, travel. Не помню как, travel.gov, а может не gov, наверное. Ну, короче говоря, наш департмент, какой же это департмент? А, travelstate.gov. Там публикуются рекомендации американским гражданам, которые путешествуют по миру, которые уезжают за границу. Там по каждой стране можно найти, естественно, где находятся американские консулаты, опасно туда ехать, не опасно туда ехать, что нужно знать, чего остерегаться, что не делать и так далее. Ну и в частности, они публикуют такую сводку по степени опасности поездки в ту или иную страну. Страны разделены на 4 категории. Категория номер 1 – это полностью безопасные страны, то есть американцам туда ехать можно без всяких оглядок. Вторая похуже, третья еще хуже, а четвертая категория – это страны, куда лучше вообще никогда не ехать. Ну, не никогда, но, по крайней мере, в данный момент, в данное время, до следующего отчета. Хочу сказать вам, что, ну, скажем, в четвертой категории – Афганистан. Афганистан, туда не рекомендуется ехать туристам американским вообще. из тех стран, которые принадлежат бывшему Советскому Союзу, лучше всех выглядит Беларусь. Беларусь помещена во вторую категорию. По-моему, во вторую категорию или в первую. Нет, в первую, конечно, в первую. Самая безопасная страна. Для американцев езжайте, ребята, в Минск и другие города и enjoyте Беларусь. Нет никаких проблем. Во вторую группу включена Украина. То есть туда ехать можно, но там должны быть некие остережения из-за того, что там идут в отдельных местах военные действия. Россия включена в третью группу, в основном из-за сильного негативного отношения к Америке местных жителей. Все отчеты показывают, что 2/3 населения России считают Америку врагом и относятся к ней очень негативно. Между прочим, это одна из причин, по которой я тоже не еду в Россию. Недавно меня приглашали выступить на конференции. Хорошая конференция, но, подумав немножко, я решил, что лучше я пока туда ездить не буду. Почему? Вы мне можете сказать, да, это неправда, опросы врут и так далее. Да, может, это и не совсем правда, может быть, цифры не совсем такие. Но если вдруг возникнет какая-то конфликтная ситуация с моим участием, небольшой конфликт, а я нахожусь в России, тогда я получу, конечно, в глаз, не задумываясь, они еще и с криками: «Ах, так ты еще и пиндос, получи!» Зачем мне это, ребята? Не лучше ли просто поехать в тихую Беларусь или в мою родную Украину? Поэтому будем ездить туда. Хотя, если честно, в этом году я не приеду в Киев, как обычно я в мае езжу туда на конференцию для джавистов. Не получается у меня с расписанием, но хочу поехать в Одессу. В этом году, если получится, летом поеду в Одессу, проведу там тренинг, я думаю, какой-нибудь, а может, если там будет конференция, поучаствую, а может и нет. Но говорят, Одесса классный город, небольшой, приятный, с хорошей инфраструктурой. Ну, море есть, не то, что море меня сильно волнует, потому как здесь я получаю море достаточно, я регулярно езжу в Майами отдыхать, но все-таки давно я не был в Одессе и хочу повидать этот чудный и славный город. Какие еще новости? Недавно вот я мыл машину. Так получилось, что мне пришлось очень долго ехать, и машина была грязная. Грязная была машина и снаружи, и снутри, а жена мне говорит: если ты, говорит, машину не помоешь и снаружи, и снутри, я, говорит, в нее не сяду. А зачем нам надо, чтобы жены не садились в машину? Мы как раз для этого и женились, чтобы жены садились именно в нашу машину и ехали в ней с удовольствием. Поэтому решил, надо помыть машину. Конечно, машину я сам не мою, потому как живу я в квартире, и нет у меня условий для мытья машины. Да и вообще, когда и в доме жил, тоже не мыл ее сам, а ездил, возил ее на мойку. Но обычно я ездил на мойку такую, которая автоматическая. Ты проезжаешь в машине, не выходя через мойку, там все эти штуки крутятся, бьют твою несчастную машину, вода льется, сушится, и выезжаешь чистый. Но теперь мне надо было, чтобы еще и внутри почистили. А тогда уже тут уже нужно человеческое вмешательство. Ну, думаю, помою ее хоть раз прилично. И поехал на мойку одну, где написано было: моем вручную все и делаем детейлинг. Машина детейлинг, car detailing – это когда прямо внутри тебе все почищут, коврики вынут, руками тряпочкой все протрут, коврики помоют, если они резиновые, пропылесосят все и так далее. Пошел туда, приехал, там барышня встретила меня, говорит, что тебе надо, я говорю, мне надо то-то. Она говорит: хорошо, договорились о цене, и я тут сижу, жду, а там каждая машина назначается одному работнику. Мне назначили одного работника черного цвета, у которого штаны просто спадали. Я не знаю, как они вообще держались на нем. Трусы я его видел практически все, пока он мыл мою машину. Вот. При этом одной рукой он разговаривал по телефону. Меня это как бы удивило. Вроде бы как ручная работа, должны как-то повнимательнее, но вот так он делал. Потом, в конце концов, он помыл всю эту машину, выкатил ее дальше, чтобы ее сушить. Пока это все происходило, другие машины выезжают. Я смотрю, как хозяева их забирают. А я человек такой вообще был до этого дня. Машину помыли, я бы сразу в нее вскочил и укатил, чтобы не тратить время. Тут я смотрю, одна девушка такого мексиканского вида получила свою машину после мойки. И я смотрю, как она начала принимать эту машину. Она открывала все двери, она ему тыкала пальцем на дверях, где там надо протереть, где не так грязно. Ну, я себе думаю, ну, блин, если тут идет такой ОТК, надо и себе хоть взглянуть, как он помоет мою машину. Вот, и я, значит, подождал, машину моя приезжает, мне ее отдают, я открываю дверцу водителя, смотрю, нет резинового коврика, у меня я резиновый положил, пока ездил. Говорю, где коврик? Он мне говорит, о, он, наверное, забыл его, вот тот черный мальчик, который без штанов и по телефону. Сейчас он принесет. Пошел за ковриком. Смотрю, другие коврики не помыты. А девочка мне обещала, что их помоют. Говорю, не помыты, помыть. Открываю багажник, там конь не валялся. Его просто никто не открыл. Я говорю, это еще что такое? Ну, он мне начинает гнать пургу. А вот некоторые люди не любят, чтобы им открывали багажник. Я им говорю, я тебе говорил, что я этого не люблю. Короче, все переделать. Он пошел, забрал машину, опять начал вытирать, перетирать и так далее. Опять мне ее выгоняют уже, а тут я смотрю, хозяин подошел. Видно, его где-то не было, тут он приходит, подошел к машине моей, смотрит на нее. Туда смотрит, сюда смотрит, и тут уже он мне стал говорить, ты знаешь, твою машину плохо помыли. Говорит, если хочешь, давай мы тебе сейчас ее перемоем бесплатно, если хочешь, вот тебе... Он мне дал такую карточку на бесплатную мойку лишнюю. И начал уже дальше мне показывать. И говорит, посмотри, как он плохо помыл. Открывает эту дверцу, вот тут пыль, вот тут грязь. То есть я понял, что оказывается, даже то, что мне понравилось, как мытье машины, на самом деле, если ты идешь на детейлинг, на car detailing, то требования должны быть намного более высокие. У меня не было времени его ждать дальше, чтобы перемыли машину. Как по мне, она и так была хороша, я сел в нее и укатил, и не воспользовался этим купончиком. Вот так я помыл машину. Следующая тема, которая у меня называется «Рюмка водки на столе». Я вам ссылочку отправлю на Википедию. Рюмка водки – понятие растяжимое. Что такое рюмка? Я не знаю, у вас уже как-то стабилизировалось или не стабилизировалось. Вот кто-то из вас может сразу сказать, какой размер рюмки, сколько в рюмку водки входит водки. Сколько грамм или как у вас называется, не знаю. По-английски рюмка – это shot glass. Shot – как удар, как выстрел. Ее так раз, хлоп и перевернул. Вот у нас здесь говорят в барах «give me a shot», «дай мне shot чего-то», то есть «дай мне рюмку чего-то». А что такое shot? Сколько же в нем грамм? И когда я начал смотреть… Опять же, навеяло чем? Навеяло этой песней «Рюмка водки на столе». Пошел в Википедию и начал смотреть. Оказывается, понятие довольно растяжимое, что такое рюмка водки, и в каждой стране это разное. Шат в Австралии, вот я смотрю, например, 30 миллилитров, в Болгарии 50, в Канаде 44, в Дании вообще 20. Что это за рюмка 20 грамм? Вообще издеваются. В Эстонии 40. Где еще? Посмотрим. Израиль 50 или 60. То есть, казалось бы, там должны пить много, но невзирая на большой размер рюмки водки, я точно знаю, что в Израиле пьют мало. В России 50 миллилитров, да? Где еще есть? Есть где-нибудь еще побольше? Нет, побольше уже не вижу. А в Штатах считается 44 миллилитра, полторы унции. Здесь продаются всякие мерные стаканчики, и ты, по крайней мере, знаешь, что такое шат. Иногда бывает, просишь их там шат или шат виски. Я пью виски без льда. Они наливают стакан большой, и кажется, что вообще тебя обманули сильно. Ну, знаете, когда тебе 30 грамм размажешь по полу стакана, то оно так и кажется. Приходится брать дабл виски. Поэтому посмотрите, вам, боже, будет интересно. И отпишите мне, как у вас с шатами дела. Знаете ли вы, что такое рюмка водки, или по-прежнему стакан – это главная измерительная, главная мерка для этого чудного напитка. Что еще, если мы уже говорим по-английски? Анекдот, слово анекдот. Анекдот в английском языке означает не то, что по-русски. Анекдот по-русски – это значит шутка какая-то, короткая. А эквивалент в английском языке вот этому – это будет joke. Не анекдот, а joke. А анекдот – это вообще какая-то история. История, которая где-то произошла. Anecdotal stories, говорят. То есть вы, например, что-то рассказываете, выступаете на презентации или хотите приводить примеры какого-то. Вы рассказываете, что с вами когда-то где-то случалось. Вот это называется анекдоты. Ну, оно, конечно, странно довольно, но знаете, что анекдот – это не есть анекдот. Следующее. Что посмотреть из сериалов? Из сериалов такой более-менее сериал, который я сейчас смотрю, он еще идет, он свеженький, его снял BBC, называется «Макмафия». «Макмафия». Это сериал о русских, которые находятся за границей, которые находятся в Москве, всякие нелегальные операции, олигархические дела, убийства и так далее. Посмотрите, одним словом, сериал называется «Макмафия». Еще хочу выразить благодарность. Я получил 2 донейшена за последний месяц довольно большого размера. Один человек прислал мне $95, нажав на кнопочку «Купи Будаму пиво», а второй вообще прислал мне $200 и сказал: «С Новым годом, Будам!» Ну вот я вам обоим не буду называть ваши имена, может быть, вам не хочется, чтобы знали о вас, но я вам говорю большое спасибо, и, конечно, пивка я на это дело уже прикупил, можете даже не сомневаться. Ну и напоследок, чтобы завершить этот подкаст, расскажу вам анекдот. Журналисты берут интервью у девочки, победившей на областной олимпиаде по химии. «Скажите, а кроме химии, какие предметы вы любите?» А девочка: «Я люблю математику, физику, биологию, иностранные языки». Журналисты: «Какая вы молодец! А спортом вы занимаетесь?» Девочка: «Я занимаюсь художественной гимнастикой, легкой атлетикой, большим теннисом и стоклеточными шашками». Журналисты: «А на хобби у вас остается время?» Девочка: «Мои хобби – нумизматика, филателия, авиамоделирование и секс». Журналисты в ужасе: «Какой секс?» Девочка: «Классический, оральный, садо-мазо, лесбийский». Журналисты в шоке: «Девочка, что ты плетешь?» Девочка: «Коврики, корзинки, макраме». Вот такой был короткий анекдот. Спасибо, что слушали. С вами был Будам. Будьте здоровы, благополучно и любите Америку. Здесь не так плохо, как вам это показывают.